Помню, когда мне было 18 лет, у меня был жигуленок, который был почти моим ровесником. Крылья были прогнившими, порог я его покрасил, отремонтировал и очень любил ехать на своей машине. Но у меня всегда была одна проблема — не хватало денег на бензин. И как только заправлю, я помню, 10 литров, 15 литров, немножко проехал, и горит красная лампочка. И я всегда ехал, смотрел на эту лампочку, как она горит, надеясь, что все-таки мне бензина хватит. И вы знаете, в большинстве случаев мне все-таки его хватало. Но горящая лампочка всегда говорила о том, что я мог остановиться в любой момент. Глядя на мир после 11 сентября 2001 года, все аналитики отмечают возрастание международного кризиса отношений, упадок экономики, возрастание обеспокоенности, вопросами безопасности особенно, усиление режима проверки груза, пассажиров в аэропортах. Начало третьего тысячелетия положило начало новому типу войны, войны против невидимого врага. Ураганы, землетрясения, кризисы, непрерывные конфликты и столкновения на Ближнем Востоке, падение мировой экономики, экологический и топливный кризисы. Не кажется ли нам, дорогие друзья, что мы едем на резерве? Красная лампочка уже давно горит. Еще одно происшествие, еще одна катастрофа, еще одна трагедия. И что будет после этого? Бог открыл, дорогие друзья, в своем слове истину о том, что ожидает человечество впереди. Библия, открытая книга Откровения, открывает последние, заключительные события в истории планеты Земля. Сегодня мы обратимся к этой книге, чтобы узнать, что она говорит о тех ближайших событиях, которые произойдут и сотрясут весь мир. Я приглашаю вас сегодня обратиться к книге Откровения, 13 главе. Это потрясающая глава книги Откровения, в которой находятся вещи, пророчества, которые настолько же актуальны и даже более актуальны, чем статьи, чем заголовки в современных газетах. Иоанн на одиноком острове, он видит Божий престол. Господь открывает ему будущие события планеты Земля. Он видит двух зверей, которые выходят, описанные в 13 главе книги Откровения. Первый зверь, который выходит, он выходит из воды. Библия говорит: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого ты видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Итак, Иоанн на этом острове одиноком видит первого зверя, который выходит из воды. Мы уже говорили с вами об этом звере. Это не простой зверь, это составной зверь. Его части похожи как лев, как барс, как медведь. Поэтому этот зверь символизирует определенную систему, определенную религиозную систему, которую мы с вами изучали на прошлых наших встречах. Этот зверь описан в книге Откровения 13 главы. Он состоит из частей зверей, которые упоминаются в другой книге Библии, а именно в книге пророка Даниила в 7 главе. Здесь мы видим 4 зверей, выходящих из воды. Эти 4 зверя — лев, медведь, леопард или барс, а также зверь, который был страшным и ужасным, которого Даниил не мог описать. И поэтому, дорогие друзья, зверь, который видит Иоанн в 13 главе Откровения, это составной зверь, который состоит из частей, которые представлены в Даниила 7 главе. Давайте мы повторим значение этих зверей. Лев представлял собой Вавилон, медведь — Медоперсию, барс представлял собой Грецию и страшный зверь представлял собой Римскую империю. Иоанн не жил во дни Вавилона, он не жил во дни Медоперсии, он не жил во дни Греции, поэтому Иоанн видит эти звери также в составном звере. Но посмотрите, в каком порядке. Зверь, которого ты видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. Обратите внимание на порядок. Первым он видит барса, затем медведя, затем льва. Даниил видел сначала льва, потом медведя, потом барса. Итак, у Иоанна обратный порядок. Очень интересно заметить. Потому что Даниил описывал о будущих событиях. Он видел развитие истории вперед. Но Иоанн, находясь в первом веке, он видит эти события как уже сбывшиеся. Дорогие друзья, Библия — это удивительная книга. Пророчество Священного Писания — это удивительное пророчество. Для Даниила эти звери представляли собой будущее. Для Иоанна это уже история. Вы видите, дорогие друзья, что для понимания книги Откровения, которую мы изучаем в нашей программе, очень важно, очень необходимо знать историю Священного Писания, знать историю Ветхого Завета. Книга Откровения, которая содержит 404 стиха, основана на истории Ветхого Завета. Фактически, 202 стиха этой книги заимствованы из Ветхого Завета. Итак, первый зверь Откровения 13 главы, о котором мы прочитали, зверь составной, выходящий из воды, мы уже говорили об этом, он представляет собой средневековый Рим, средневековую римскую церковь. Библия в 3 стихе Откровения говорит о том, что одна из голов его была как бы ранена, но эта рана исцелела, и он снова жив. Библия говорит: «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Библия в этом стихе, в этих отрывках, описывает первого зверя, который символизирует, как мы уже сказали, римскую церковь Средневековья. Есть ли на этой планете Земля двойник Иисуса Христа? В одной из наших лекций мы определили признаки двойника, того, кто пришел, чтобы заменить Иисуса Христа. Это власть антихриста. Слово «антихрист» означает не обязательно «против Христа». Слово «антихрист» в большинстве случаев обозначает «вместо Христа». И мы говорили об этой религиозной системе, об этой религиозной власти, которая заняла место Христа. Библия пророчествует о том, что эта власть будет иметь смертельную рану, и затем эта рана исцелится, и весь мир будет следить за этой властью. Сегодня мы, дорогие друзья, обратим внимание на второго зверя, которого видит Иоанн в Откровении 13 глава. Откровение 13 глава, 11 стих говорит: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Господь открывает Иоанну развитие истории нашей планеты Земля. Он показывает ему появление второго зверя, который в данном случае выходит из земли. И сегодня наше изучение будет именно о том, кого и что символизирует этот второй зверь из книги Откровения. Как мы уже сказали, первый зверь, он символизировал собою римскую церковь. Римскую церковь Средневековья, которая получила смертельную рану, а также исцелела и снова вернулась к власти. Второй зверь. Нам нужно установить, кого символизирует этот зверь, кого он представляет, какая его роль в истории нашей Земли. Давайте мы будем искать время появления этого второго зверя. Что Библия говорит о времени его появления? Итак, 10 стих говорит: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Библия говорит о том, что преследующие, те, которые убивают мечом, сами от меча погибнут. История открывает нам, что с 538 года до 1798 года это были года темного средневековья. Этот исторический период в 1260 дней упоминается в Библии 7 раз. Это период правления Римо-католической церкви. Это период жестоких преследований. Это период жестоких гонений на тех, кто хотели оставаться верными Слову Божию. Когда же закончился период правления первого зверя? Как он закончился? История говорит нам о том, что в 1798 году Франция, которая устала от папства, которая была на вершине, на пике своего развития эпохи гуманизма и атеизма, Наполеон посылает генерала Бертье, чтобы он поехал в Рим и взял папу Пия VI в плен. Именно таким образом смертельная рана была нанесена. Просвещенная Франция сказала: «Мы больше не хотим ничего иметь общего с этой церковью, которая владеет, преследует, распространяется». Они отвергли Бога и отвергли все, что имеет что-то общее с Богом. Французская революция, они воздвигли Бога атеизма. Итак, пророчество о смертельной ране, которую предсказал Бог, исполнилось в точности. «Кто с мечом идет, от меча погибнет». Это случилось в 1798 году. Во время темного средневековья церковь преследовала каждого, кто держал в руках Слово Божие. Вы должны были или подчиняться беспрекословно этой церкви, или вам грозила смерть или тюрьма. Дорогие друзья, было время, когда верить в Бога что-то значило. Это не просто наклеить наклеечку на машину, не просто одеть костюм и прийти в церковь. Люди готовы были идти на смерть ради веры в Слово Божие. Я был в музее Инквизиции в Санкт-Петербурге, видел около 20 орудий, которые были сооружены по заданию церкви для того, чтобы преследовать, для того, чтобы убивать, для того, чтобы наказывать тех, которые желали верить Библии. Дорогие друзья, в то время самое большое преступление было верить Слову Божию. Дорогие друзья, может быть, сегодня у вас есть Библия, но она лежит, и мы ее не читаем. Помните, эту книгу Бог нам дал и сохранил через века благодаря крови мучеников, благодаря тем людям, которые отдали жизнь свою за это слово, потому что это Слово Божие. Дьявол преследовал церковь в темное средневековье, но преследования церковь не ослабили. Преследования только укрепляли церковь. Кровь мучеников была семенем для Евангелия. Поэтому сегодня дьявол решил использовать другую тактику. Он наполнил мир Библиями. Сегодня практически в каждом доме есть Библия. Она есть, но мы ее не ценим. В Средневековье люди могли все отдать за Библию, потому что они не могли ее получить. Она была прикована цепью к алтарю в какой-то церкви. Поэтому темные века, названы темными веками, потому что если вы заберете свет, светильник Слова Божия от людей, это темное средневековье. Потому что Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Итак, время появления второго зверя, Библия говорит, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Действительно, папская власть, которая пленяла и преследовала, она была уведена в плен. Правление террора в течение 1260 лет пришло к концу. Пророчество, которым было сказано «погибнет от меча», исполнилось в 1798 году. Эта власть погибла от меча и была поведена в плен. 11 стих, самый важный, он говорит дальше о том, какой этот второй зверь. Мы уточнили время его появления, это во время пленения первого зверя, то есть в начале 18 века. Библия говорит о втором звере. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли». Обратите внимание, первый зверь выходил из воды. Воды в Библии означают племена, народы, густонаселенные участки земного шара. Но второй зверь появляется в другом месте. Он выходит из земли. Если посмотреть на нашу планету, она состоит из двух видов поверхностей — земля и вода. Это кое-что противоположное. Поэтому если Библия говорит, что второй зверь, он вышел из земли, то это значит, что он появился не в густонаселенной части земного шара. Второй зверь или вторая власть, потому что мы знаем из Библии, что зверь символизирует собою власть или государство. То есть вторая власть, второе государство, о котором говорит Откровение, 13 глава, не появилось в Европе, потому что Европа — густонаселенная часть земного шара. Мы ищем на планете Земля в начале 18 века ненаселенные части земного шара. Появилась ли где-то в начале 18 века новая держава на планете Земля? Интересно заметить, что только одна страна отвечает этим описаниям. Только одна страна в мире, которая появилась подобно тихому ростку, как говорят историки, она выросла в империю. Молодая страна, которая появилась на новом, незаселенном, пустынном континенте. Итак, зверь выходит из земли, то есть на пустынном месте. Он появился в начале 18 века, когда первый уведен в плен. Мы смотрим дальше, и пророчество открывает нам следующие признаки этой новой страны. Библия говорит: «И имел он два рога, подобные агнцам». У этого зверя рога агнца. Слово «агнец» употребляется в Библии в книге Откровения только 27 раз. И 26 из них слово «агнец» указывает на Иисуса Христа. «Имел рога агнца, был подобен агнцу». Обратите внимание, дорогие, это не хищный дикий зверь, такой как лев или медведь или леопард. Этот зверь не хищный, он не завоевывает, он не нападает. У него агнчие рога. Он появляется сам, только в другом месте. И он приходит к власти другим путем. Не завоеванием, не хищением, но он произрастает, как росток на новом месте. Агнец. Это что-то милое, что-то доброе. Библия говорит об агнце. Агнец, который отпустит измученных на свободу, который подарит покой и мир утомленным душой. Итак, у первого зверя, который был открыт в Откровении 13 главы, у него были рога и венцы, одетые на рогах. У этого же зверя нет венцов. У него два рога, подобные агнчим, но без венцов. Что же означают венцы в Библии? Венцы — это признак царской власти. Поэтому новая власть, новая держава, которая приходит к власти, она не имеет царя. Она не царская монархия. Это другой вид управления. Итак, давайте повторим признаки этой новой власти, которая описана в книге Откровения 13 главе. Этот зверь, он появляется во время падения римской власти, то есть в начале 18 века. Место его появления — это пустынный континент. Он вышел из земли. Способ его появления — он появляется как агнец, как росток, который произрастает. Это не хищное завоевание, это произрастание тихого и нежного ростка. Эта власть не приходит к силе завоевания, это не царская империя. Что же значит два рога, подобные агнчим? В начале 18 века группа пуритан из Великобритании, которые устали от преследований римской церкви, они склонились на колени на берегах Великобритании. Они просили Господа, чтобы Он указал им путь к свободе, чтобы Он дал им тихую пристань, тихую гавань. И они отправились на корабле в поисках свободы. Вы можете представить себе этих людей? Они устали от преследований. Они взяли своих детей, свои семьи. Они готовы были рисковать жизнью своей ради свободы вероисповедания. Они искали убежище от преследований меча Римо-католической церкви. И когда их корабль причалил к берегам Северной Америки, они вышли на землю. Они преклонили колени для молитвы, они возблагодарили Господа и поцеловали землю, на которую они вышли. Эти люди имели одну мечту. Эти люди имели одну цель. Они хотели создать страну без царя и церковь без папы. Все, чего они жаждали, это свободы. Свободы вероисповедания, свободы веры, свободы поклонения Господу согласно их убеждениям и их голоса совести. И поэтому два рога агнчих, которые представлены в пророчестве, они символизируют два главных принципа нового государства. Это гражданская и религиозная свобода. Слова Эммы Лазарус, которые написаны у подножия статуи свободы, гласят так: «Приведите ко мне уставших, бедных, униженных, тех, кто желает вдохнуть свободы, кто несчастен и ищет тихой пристани. Приведите ко мне всех бездомных, израненных, и я встречу их светом у золотых ворот». Эта страна со дней своего основания была тихой пристанью для всех угнетенных, преследуемых, тех, которые искали религиозной свободы. Первая статья Конституции говорила: «Конгресс не примет никакого закона относительно утверждения либо запрета исповедания какой-либо религии». Итак, главный принцип Конституции этой новой страны — это был принцип религиозной свободы. Люди, подписавшие Декларацию независимости, они хотели государственной свободы. Принятая Конституция обеспечивала религиозную свободу. Это была страна, которая была основана на принципах гражданской и религиозной свободы. Дорогие друзья, это два рога, подобные агнчим. Ни одна страна в мире не соответствует всем признакам, которые находятся здесь. Поэтому второй зверь, который выходит из земли, это не что иное, как пророчество о Соединенных Штатах Америки. Первый президент Америки, великий муж Божий Джордж Вашингтон, он сказал следующие слова: «Каждый человек, а гражданин, ответственен только перед Богом». Только перед Богом он отвечает за свою веру и за свою совесть. Это главный принцип, на котором была построена эта новая страна. Бенджамин Франклин, который стоял у истоков этого государства, пионер, основатель этого прекрасного государства, он сказал: «Когда религия хороша, она о себе позаботится. Если религия не заботится о себе, и Бог решает не заботиться о ней, и она вынуждена прибегать к помощи государства, для меня это доказательство того, что эта религия не заслуживает внимания». Вы обратили внимание, дорогие друзья? Он говорит: если религия хороша, она будет обеспечена Богом. Но если Бог не благословляет и не обеспечивает эту религию, то государство не должно поддерживать или поощрять такую религию. Другими словами, главный принцип религиозной свободы заключался в отделении церкви от государства. Но не отделении Бога от государства. Это большая разница. И поэтому главные принципы, на которых были основаны Соединенные Штаты, это два принципа свободы — религиозная и гражданская свобода. Два рога, подобные агнчим. Бог благословил эту страну и дал ей большие, большие преимущества. Сегодня это особенная страна. Миссионеры, которые в этой стране взяли огонь Евангелия, они понесли его в сотни стран мира. Здесь были напечатаны Библии большими тиражами, отправлены во все уголки планеты. Библия говорит: праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие для народов. Бог благословил эту страну. Он сделал ее процветающей страной буквально за несколько десятилетий. Эта страна стала могущественной, сильной. Она, как тихий росток, прорастала и набирала силу каждый день. Это страна, где Бог благословения свои дал благодаря двум принципам. Благодаря принципу религиозной и гражданской свободы. Благодаря принципу свободы совести Конституции, которая принимает тот факт, что все созданы Богом равными. Первая статья Конституции, она гарантировала свободу совести и вероисповедания. Поэтому эта свобода вероисповедания обеспечила процветание этой страны. Бог благословил Соединенные Штаты Америки и сделал ее великой нацией. Бог дал мир этой стране, благополучие. Посмотрите, люди со всех стран мира приезжают в эту страну. Она принимает людей со всех стран мира. И они живут в мире и согласии. В то время как везде в других странах идет война, военные конфликты. Бог благословил эту страну. Бог благословил этот народ. Бог благословил землю этой страны. Это прекрасная тема. Я хотел бы здесь остановиться и закончить нашу лекцию. Но пророчество Слова Божия на этом не останавливается. Библия говорит дальше. Что будет дальше с судьбой этой страны? «И заговорит, как дракон». Библия предсказывает, дорогие друзья, что характеристики этой страны изменятся. Ее агнчие характеристики не будут оставаться такими всегда. Библия предсказывает, что она заговорит, как дракон. Как часто мы теряем веру и надежду, оказываемся на распутье жизненных дорог. Если вы ищете выход из сложившейся ситуации, напишите нам. Мы вышлем вам книгу «Путь ко Христу». Тысячи прочитавших ее обрели надежду, радость и счастье. Я уверен, что эта книга будет новой, светлой страницей вашей жизни. Напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем рады выслать вам эту книгу в подарок. Пусть добрый Господь благословит и сохранит каждого из вас. На самом деле Библия предсказывает потерю свободы, когда церковь и государство объединятся, когда человек потеряет полную свободу вероисповедания. Библия говорит об этом. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Эта власть второго зверя будет заставлять живущих поклоняться какому зверю? Первому зверю, то есть папству. Обратите внимание, главный вопрос последнего времени — это поклонение. Это не компьютерный чип, это не просто какая-то кредитная карточка. Вопрос поклонения. Откровение 13 глава упоминает три власти, которые претендуют на поклонение. В ней упоминается дракон, зверь, выходящий из моря, который символизирует собой папство, и зверь из земли, который символизирует, как мы уже сказали, Соединенные Штаты Америки. Библия говорит о том, что первый зверь, он призывал всех поклониться себе, но власть он получил от дракона. Второй же зверь призывает поклониться какому зверю? Первому зверю, то есть папству. В итоге, на самом деле, поклониться дракону также. Вы скажете, проповедник, как же так может быть? Это же свободная страна. Неужели такое произойдет, что Америка потеряет религиозную свободу? Дорогие друзья, история уже говорит об этом. Пророчество о том, что смертельная рана исцелится, уже исполнилось. Газета «Хроника Сан-Франциско» за 1929 год, когда римской церкви вернули их имущество, их титулы и их права, рана исцелела. С того времени Римо-католическая церковь набирает все больше и больше силы, все больше и больше влияния. Мы видим, как сегодня эта рана исцеляется все больше и больше. Папа Иоанн Павел II получил особый приз за свержение коммунизма в Европе. Сегодняшний папа ставит следующую цель — достижение коммунистических стран, таких как Куба, Китай, и достижение православной России. Новейшие сообщения из газет говорят о том, что Фидель Кастро, когда он принял папу римского Бенедикта XVI, он сказал, что у него лицо доброго ангела, и что он очень рад принимать понтифика на Кубе. Дорогие друзья, эта власть получает все больше и больше влияния. Следующая программа нового папы — это Китай и Россия. Две страны, которые еще не подчинены. Но Библия говорит, что эта рана исцелится. Эта рана будет исцелена, и его влияние будет полным. Имеет ли папство влияние на Соединенные Штаты Америки? Вы скажете, разве Соединенные Штаты Америки подвержены его влиянию? Дорогие друзья, Рейган, президент Соединенных Штатов Америки, заключил Священный Союз в 1984 году с папой Иоанном Павлом II. В прошлом году политические лидеры США склонились на колени перед папой, хотя он уже и не был живым. Дорогие друзья, влияние этой власти становится все большим и большим в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки сегодня не посылают послов в руководство методистской церкви или в руководство другой евангельской церкви, но посылает послов в Ватикан. Дорогие друзья, пророк Иоанн предвидел эти события, и он сказал, что весь мир поклонится зверю. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Влияние папства на весь мир будет ошеломляющим. Библия говорит, что ему поклонится весь мир и все народы, за исключением тех, кто сохранили верность Иисусу Христу. Итак, черты этой нации, которая была подобна Агнцу, изменятся. Библия говорит, что она заговорит, как дракон. Что это значит? Как нация говорит о себе? Каждая нация говорит о себе или заявляет о себе через свои законодательные органы. Были ли попытки в Соединенных Штатах учредить что-то религиозно сконцентрированное, что-то религиозное, чтобы давало всем одно религиозное направление? Еще начиная с 70-х годов мы находим предложение о том, чтобы праздничный день, который установлен католической церковью, стал праздничным днем для всей Америки. Давайте посмотрим цитату из журнала «Христианство сегодня». «Все предприятия, включая бензозаправочные станции и рестораны, должны закрываться каждое воскресенье». Гарольд Линдселл. Дорогие друзья, ведущие христианские лидеры и сегодня, они пытаются все больше и больше влиять на Конгресс в вопросах принятия законов о воскресении. Закон о воскресном дне уже на пороге завтрашнего дня. Многие христианские лидеры сегодня, особенно во время моральной распущенности, во время угроз, они говорят о том, что мы должны быть ближе к Господу, мы должны объединяться и предлагают один день празднования воскресения. Послушайте, что говорит Айрленд, бывший архиепископ Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Возможно, мы не в состоянии управлять погодой, но мы, несомненно, будем управлять Конгрессом США в вопросе принятия закона о воскресном дне. Библия говорит, что эта власть заговорит, как дракон. То есть она не только будет предлагать новые законы, но и угрожать тем, которые не подчинятся этим новым законам. Запомните, эти законы новые будут касаться поклонения. Поклонение Богу Творцу, либо поклонение земной власти первого зверя Римо-католической церкви, а именно через день, установленный Римо-католической церковью. Вы скажете, пастор, как же это возможно? Как это случится, что власть, которая так ценила свободу, повернется на 180 градусов? Как же так случится, что она потеряет религиозную свободу? Библия отвечает на этот вопрос. Библия говорит, как это произойдет. «И чудесами, которые дано было ему творить, пред зверем он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Итак, Библия говорит, что это будет сделано путем чудес. Но какими чудесами? Так, что будет сводить огонь с неба. Библия говорит здесь о ложном крещении Святым Духом. Уже сегодня это движение охватывает тысячи последователей в день. Движение за ложными чудесами, ложным Святым Духом. Но люди не понимают этого. Они обмануты. В последнее время дьявол осуществит ложное пробуждение среди многих христианских церквей через силу чудес, так что и огонь будет сводить с неба. Но это будет чуждый огонь. Это будет огонь не от Бога. В дни Илии они не смогли свести огонь с неба. В последнее время дьявол сведет огонь с неба. И вы скажете, а как же отличить? Многие будут обмануты. Они будут поклоняться власти зверя, думая, что поклоняются Иисусу Христу. Воскресный день станет фактором объединения всех христиан мира. День, установленный человеком, в котором нет Божьего благословения. Как и на горе Кармил, было много шума и много поклонения, только Бог там не был. Илия же воззвал к Богу живому и восстановил его истинное поклонение, и Бог благословил его присутствием. Дорогие друзья, как сегодня отличить, вы скажете? Приходит время, когда мы не можем верить нашим глазам. Мы идем верою, а не видением, говорит Господь. Библия говорит, обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Выход только один. Все проверять на основании Слова Божия. Итак, суть обмана заключается в том, что люди не знают, что они обмануты. Проблема обманутого человека заключается в том, что он не знает, что он обманут. Если бы он знал, что он обманут, он бы обратился к истине. Дорогие друзья, защита от обмана только одна. Быть утвержденным, знать, что говорит Библия, знать, что говорит Слово Божие. Итак, последнее испытание будет вопрос поклонения. Бог оставил свою печать верности. Это субботний день. День, который Бог благословил, осветил, отделил. Вместо субботы власть первого зверя установила свой день. День поклонения воскресения. И поэтому многие государства, многие религии объединятся для того, чтобы посодействовать принятию воскресного закона. И протестантская Америка, она подаст руку папству для того, чтобы вместе работать над этим законом. Заговорит, как дракон. Сегодня христианские коалиции изменяют Америку. Дорогие друзья, Христос также изменил мир, но Он изменил мир служением по одному человеку. Сегодня многие христиане идут к власти, чтобы навязать всему обществу новые законы, чтобы все общество изменилось одновременно. Люди видят распад морали общества и призывают церкви повлиять на правительство. Но многие церкви сегодня лишены Духа Божия. Они не имеют силы, они потеряли жизнь, потому что отвержены ясные учения Слова Божия. Они заменены лжеучениями, традициями и преданиями человека. Поэтому Дух Божий оставляет такие церкви. Бог не благословляет заблуждение. Вот почему церкви обращаются к правительству, чтобы сделать всех христианами, но навязывая законы. Когда христиане объединятся, мы сможем издать любой закон. Но Иисус не стоял перед Пилатом, чтобы дать новый закон обществу. Он пришел, чтобы изменить жизнь каждого человека вестью Евангелия. И поэтому мы сегодня не должны просить помощи у государства проповедовать Слово Божие. Библия предсказывает экономический бойкот и преследование тех, которые не подчинятся этому закону. И Он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание – на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Он заговорит, как дракон. Библия говорит об экономическом бойкоте. Люди, которые не подчинятся закону о воскресном дне, будут преследуемы экономически. И затем наступит следующий шаг. Он действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Итак, закон о воскресном дне будет не просто приглашением для желающих. Это будет экономический бойкот и затем угроза смерти. Дорогие друзья, книга Откровения открывает будущие события и говорит о том, что Господь не оставит свой народ. Но Господь говорит об этих событиях, чтобы мы могли приготовиться к ним и сделать свой выбор. Итак, второй зверь из книги Откровения — это зверь, представленный в виде зверя, выходящего из земли. Это не что иное, как пророчество о Соединенных Штатах Америки. Этот зверь пришел к правлению именно в то историческое время, в которое он был предсказан, в начале 18 века. Место его появления из земли, ненаселенная часть земного шара, это Северная Америка, континент, который был девственным, который был пустым, который был предложен для того, чтобы там обосновалось новое государство. Рога, подобные агнчим, говорят об агнчих характеристиках. Это не хищный зверь. Эта страна не была создана путем завоевания. Эта страна выросла как росток. Два рога, подобные агнчим, это религиозная и политическая свобода, которые гарантировали процветание этой нации. Но пророчество говорит о том, что Америка не всегда будет оставаться такой, какой она была в начале. И заговорит, как дракон. Эта власть изменится. Она будет принуждать людей поклониться первому зверю, который имел рану от меча и жив. Связи с католической церковью становятся все сильнее и сильнее. История откроет перед нами завтра новые события. Библия открывает нам эти пророчества, чтобы ты и я, дорогой друг, мог сделать завтра правильный выбор. Иисус Христос говорит: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к нему, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Свет Слова Божия сегодня просвещает каждого человека. Удивительная книга Откровения предсказывает будущие события, которые будут развиваться в мире под влиянием Соединенных Штатов Америки, которая соединится с папством для того, чтобы ввести эти события в реальность. Дорогой друг, сегодня Господь призывает тебя принять свет Слова Божия, ходить во свете Слова Божия, чтобы не бояться, когда тьма покроет землю, когда мрак покроет народы. Не буквальная тьма, но духовная тьма. Когда люди будут обмануты ложным пробуждением, огонь с неба, когда чуждый огонь будет делать много чудес. Многие церкви объединятся вокруг подобных харизматических движений. Но Иисус Христос говорит: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Единственный выход для того, чтобы сохранить верность Господу в это последнее время, это знать Слово Божие, быть утвержденным в истине Слова Божия. Господь говорит: исследуйте Писание, потому что через них вы думаете иметь жизнь. Дорогой друг, следуй за светом Слова Божия, и ты никогда не будешь ошибаться. Следуй за ясным учением Слова Божия, и Господь сохранит тебя во время преследований и испытаний. И когда Он придет во славе, Он скажет: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и имеющих веру в Иисуса». Я хочу быть среди той группы. Я хочу быть среди тех, которые останутся верными Христу до конца. А каким будет твой выбор? Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вас заинтересовали темы наших телепередач, и вы хотели бы заказать весь цикл этих программ в аудио или видео формате, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране. И мы будем рады исполнить вашу просьбу. Пусть добрый Господь хранит каждого из вас.